Дочь Бухары. В архаической слободской московской жизни, ячеистой, закоулочной, с центрами притяжения возле обледенелых колонок и дровяных складов, не существовало семейной тайны, не было даже обыкновенной частной жизни, ибо любая заплата на подштанниках, развивающихся на общественных веревках, была известна всем и каждому. Слышимость, видимость и физическое вторжение соседствующей жизни были ежеминутны и неизбежны, и возможность выживания лишь тем одержалась, что раскаты скандала справа уравновешивались пьяной и веселой гармонью слева. В глубине огромного и запутанного, разделенного выгородками дровяных сараев и бараков двора, прилепившись к брандмауэру соседнего доходного дома, стоял приличный флигель дореволюционной постройки с намеком на архитектурный замысел и отгороженный условно существующей сквозной изгородью. К флигелю прилегал небольшой сад. Жил во флигеле старый доктор. Однажды среди бела дня, в конце мая 46-го года, когда все, кому было суждено вернуться, уже вернулись, во двор въехал опель-кадет и остановился возле калитки докторского дома. Ребята еще не успели как следует облепить трофейную новинку, как распахнулась дверца, и из машины вышел майор медицинской службы. Такой правильный, белозубый, русо-русский, как будто только что с плаката спрыгнувший загорелый воин-освободитель. Он обошел горбатую машину, распахнул вторую дверку и медленно-медленно, лениво, как растекающееся по столу варенье, из машины вышла очень молодая женщина, невиданной восточной красоты, с блестящими несметной силой волосами, своей тяжестью запрокидывающими назад ее маленькую голову. Над цветочными горшками в разнокалиберных окнах появились старушечьи лица, соседки уже высыпали во двор, и над суматошными строениями завис высокий торжествующий женский крик: «Дима! Дима докторский вернулся!» Они стояли у калитки, майор и его спутница. Он, засунув руку сбоку, пытался вслепую отодвинуть засов, а навстречу им по заросшей тропинке, хромая, спешил старый доктор Андрей Иннокентьевич. Ветер поднимал белые пряди волос, старик хмурился, улыбался, скорее догадывался, чем узнавал. Свет после полумрака его комнаты был каким-то чрезмерным, неземным, и стоял столбом, как это бывает, с сильным ливнем над майором и его женщиной. Обернувшись к соседям и махнув им рукой, майор шагнул навстречу деду и обнял его. Красавица с туманно-черными глазами скромно выглядывала из-за его спины. Этот флигель, прежде существовавший на особицу, с возвращением докторского внука, так и запылал особенной красивой и богатой жизнью. Со слепо-глухотой, свойственной всем счастливчикам, молодые как будто не замечали душераздирающего контраста между жизнью барачных переселенцев, люмпены людей не от города и не от деревни, и своей собственной, протекавшей за новым глухим забором, сменившим обветшалую изгородь. Бухара, так прозвал двор анонимную красавицу, не терпела чужих взглядов. А пока забор не был выстроен, ни одна соседка не упускала случая, проходя заглянуть в притягательные окна. И все-таки соседи по двору, полуголодные и нищие, вопреки известным законам справедливости, все лишения, всеобщие равные обязательные нищеты, прощали им это аристократическое право жить втроем в трех комнатах, обедать не в кухне, а в столовой и работать в кабинете. И как им было не прощать, если не было во дворе старухи, которой не приходил бы старый доктор, младенца, которого не приносили бы к старому доктору, и человека, который мог бы сказать, что доктор взял с него хоть рубль за лечение. Это была даже не семейная традиция, скорее семейная одержимость. Отец Андрея Иннокентьевича был военным фельдшером, дед — полковым лекарем. Единственный сын, молодой врач, умер от цепного тифа, заразившись в тифозном бараке и оставив после себя годовалого ребенка, которого дед и воспитал. Пять последних поколений семьи обладали одной наследственной особенностью. Рослые сильные мужчины рода рождали по одному сыну, как будто было какое-то указание свыше, ограничивающее естественное производство этих крепких профессионалов, гуляющих тугими резиновыми перчатками по операционному полю. Зная об этом семейном малоплодии, старый Андрей Иннокентьевич с ожиданием смотрел на хрупкую невестку в розовых и лиловых шелковых платьях, с грустью отмечал подростковую узость таза, общую субтильность сложения и вспоминал свою давно ушедшую Танюшу, какой та была в 18 лет. Мужского роста, плечистую, с самоварным румянцем и крутой лохматящейся косой, которую она остригла безжалостно и весело в день окончания гимназии. Пока Дмитрий колебался, принимать ли ему отделение в городской больнице или идти на кафедру военно-медицинскую академию и перебираться в Ленинград, жена его кропотливая Ирьяна занялась домом, потеснив Пашу, старую больничную няньку, которая уже чуть не 20 лет вела незамысловатое докторово хозяйство. Паша оскорбилась и перестала ходить. Доктор впервые в жизни отправился к Паше в Измайлово, разыскал ее, сел на венский стул, подвязанный шпагатом, положил перед собой на стол свою мятую шляпу и, разглядывая прямым, но подслеповатым взглядом, обвешанную полотенцами икону, сказал: «Не знал, что ты верующая», — покачал головой и строгим докторским голосом закончил: «Я тебе, Паша, отставки не давал. Кухню сдашь, а комнату мою убирать. Стирка — это на тебе останется. И получать будешь, сколько получала». Паша заплакала, сложив губы мятой подковой. «Ну чего ты ревешь?» — строго спросил доктор. «Да чего там у вас убирать в кабинете-то? Мне там раз махнуть, и вся работа. А варит-то она как? Ни борща сварганить, ни каши». Она вынула из выленившего черного халата белую тряпочку и вытерла глаза. «Собирайся, Паша, поехали, не дури», — приказал Андрей Иннокентьевич, и они вместе поехали на долгом трамвае через всю Москву к доктору. «Нечего тебе обижаться, нам помирать пора. Пусть на свой лад устраивает ей рожать скоро», — внушал Паше доктор по дороге, но она скорбно трясла головой, молчала и только возле самого дома, собравшись с духом, ответила ему: «Да смотреть-то обидно, женился на головешке азиатской. Одно слово — Бухара». Видно, Паша еще не прониклась до конца духом полного и окончательного интернационализма. А головешка азиатская, которую муж ласково называл Алечкой, молчала, сияла глазами в его сторону, легко и ловко перебирала тонкими пальцами, расчищая запущенный дом. Доктор, в молодые годы, подолгу живший в Средней Азии, многое понимал в особенном устройстве Востока. Знал он, что даже самая образованная азиатская женщина, слагающая стихи на фарси арабском, по движению брови свекрови отправляется вместе со служанками собирать кизяк и лепить саманные кирпичи. Из окна кабинета доктора наблюдал, как его беременная невестка сидит на корточках в палисаднике, очищает старую кастрюлю, ее серповидные тонкие лопатки мелко ходят под легкой тканью платья. «Бедная девочка», — размышлял старик, — «трудно ей будет привыкать». Но она разобралась быстро. Ни свекровь и ни служанка, определила она старую Пашу, подумала и догадалась — кормилица. И с этой минуты не было у Паши никакого недовольства невесткой, потому что хоть та и ошиблась относительно роли старухи, но ошибка оказалась вернее истины. Алечка была с Пашей ласкова и почтительно проста. Что же касается старого доктора, то одних его седин было бы достаточно, чтобы не поднимать ей на него смиренных глаз. Но кроме того, доктор напоминал ей отца, узбекского ученого старого толка, умершего незадолго до войны. Ему все не могли определить правильного места в новом пантеоне советских узбекских деятелей, выбирая между образом востоковеда-полиглота, исследователя и знатока фольклора и широко образованного в восточной медицине врача. Сам он в конце жизни всему предпочитал богословие и писал до последних дней трактат об Исре, ночном путешествии Мохаммеда в небесный Иерусалим, что тоже было серьезным препятствием к официальному посмертному признанию. Однако назвали окраинную улицу столицы в его честь, хотя через несколько лет и переназвали. Был он настолько свободомыслящим человеком, что дал образование не только своим многочисленным сыновьям, но и дочерям. Младшая доучиться не успела при жизни отца, ей досталось всего лишь медицинское училище. Так Андрей Иннокентьевич и не узнал до самой своей смерти, наступившей внезапно и легко, вскоре после рождения правнучки, о том, сколь рафинированная, перегоняемая многими столетиями в лучших медресе Азии кровь, течет в жилах крохотной желтолицей и желтоволосой девочки, которую торжественно привезли из роддома имени Крупской, в сером «Опель-кадете». С первого же взгляда ребенок очень насторожил старого доктора. Девочка была вялая, отечная, сильно развитым эпикантом, кожной складкой века, характерной для монгольской расы. Андрей Иннокентьевич отметил про себя гипотонус и полное отсутствие хватательного рефлекса. Дмитрий, наскоро заканчивавший свое медицинское образование, уже после начала войны специализировался по полевой хирургии. В педиатрии ничего не понимал, но тоже был внутренне встревожен и гнал от себя дурные предчувствия. Назвали девочку Людмилой, Милочкой. И Аля, совершенно правильно говорившая по-русски, называла ее, смягчая окончание, Милей. Из рук она ее не выпускала и даже на ночь все старалась устроить от себя под боком. Старый доктор умен, унеся с собой свои подозрения, но к полугоду и самому Дмитрию было совершенно ясно, что ребенок неполноценный. Он отвез девочку в институт педиатрии, где академик Колосовский, связанный с покойным доктором корпоративной связью былых еще времен, под восхищенными взглядами ординаторов и аспирантов, артистически осмотрел ребенка. Он повернул кверху крошечную ладонь, указал на еле видную продольную складочку, ловким движением нажав сбоку на скулы, обнажил белесый язычок ребенка и провозгласил диагноз, по тем временам редкий – классический синдром Дауна. Завершив свой блестящий номер, академик оставил девочку на белом холодном столе на попечение старшей медсестры отделения и, взявши под руку смятенного отца, повел его в свой кабинет, уставленный бронзой и препаратами мозга. После пятиминутной беседы Дмитрию стало ясно, что ребенок безнадежен, что никакая медицина никогда не сможет облегчить его участи, и единственное благо, которое посылает природа для смягчения этого несчастья, такое анатомическое строение носоглотки, при котором неизбежны постоянные простуды, сопряженные с этим воспалением легких, и, как следствие, ранняя гибель. Вообще, утешил академик, дети эти редко доживают до совершеннолетия. На возвратном пути неполноценная девочка безмятежно спала. Красавица-мать прижимала к себе свою драгоценность с такой углубленной важностью, что Дмитрий напряженно думал, вполне ли поняла его жена весь невообразимый ужас происшедшего и не решался ее об этом спросить. Со временем Дмитрий Иванович проштудировал американские медицинские журналы, разобрался с происхождением этого заболевания и, проклиная могущественный вейсманизм-организм, мучительно вспоминал о самых счастливых минутах его жизни, о первых днях внезапно постигшей его любви к девственной красавице, истинному чуду военного времени, присланному в госпиталь вместо демобилизованных медсестер прямо из Джанны, мусульманского рая. Обнимая своего первого и единственного в жизни мужчину шафрановыми, мускусными руками, она шептала ему в ухо. Имя Дмитрия было написано у меня на груди и произносила слова на чуждом восточном языке, которые были словами не ласки, но молитвы. Именно тогда плотные сгустки наследственного вещества сошлись и, расходясь, случайным образом сцепились, и одна лишняя хромосома или ее часть отошла не в ту клетку. Эта микроскопическая ошибка определила существование этого порченного от самого своего зачатия существа. Жена Дмитрия словно и не замечала неполноценности девочки. Она наряжала ее в цветные шелковые платьица, повязывала нарядные бантики на жидкие желтые волосы и любовалась плоской, бессмысленно жизнерадостной мордочкой с маленьким раздавленным носом и всегда приоткрытым мокрым ртом. Милочка была улыбчивой и спокойной, не плакала, не обижалась, не сердилась. Никогда ей не хотелось ничего такого, что было запрещено. Книжек она не рвала, огня остерегалась, подходила к калитке садика, смотрела в щелку, а на улицу не выходила. Дмитрий Иванович, наблюдая за дочерью, с горечью думал о том, каким чудным ребенком могла бы быть эта девочка, какая обаятельная личность похоронена в дефектной телесности. Единственной неприятной особенностью Милочки была ее нечистоплотность. Она очень поздно, как и бывает обычно с такими детьми, начала проситься на горшок и совершенно не могла усвоить понятие «грязный», хотя многие другие вещи, более сложные, она воспринимала. Так хорошее и плохое она по-своему различала. И самым сильным наказанием, которое допускала ее мать, были слова «Мила, плохая девочка». Она закрывала лицо короткими пальчиками и плакала бурными слезами. Этому наказанию подвергалась она редко и обычно как раз за грехи грязи, испачканное платье, одеяло, стул. Любимой стихией Милочки была полужидкая земля, в которой она с наслаждением возилась. Долгими часами она сидела рядом с песочницей, пренебрегая чистым крупичатым песком, специально для нее привезенным отцом из жирной садовой земли, поливая ее дождевой водой из бочки, месила тесто и лепила. Дмитрий Иванович, воспитанный дедом по сухой и добротной нравственной схеме Марка Аврелия, усвоившись к тому же скучную материалистическую религию, общественные пользы, допоздна просиживал в своем отделении, глубоко вникая в медицинские судьбы своих пациентов. Возвращаясь домой, он испытывал привычное ежевечернее отчаяние, и жена его, так сильно прилепившаяся к дочери, что черты Милочкины неполноценности как бы проникали и в нее, становилась ему все более чуждой. Все волшебство близости с этой прелестной и покорной восточной красавицей выветривалось куда-то, и даже когда он изредка звал ее в кабинет деда, давно им заселенный, он не мог освободиться от глубокого темного страха перед невидимым движением таинственных и непостижимых частиц, руководивших судьбой уже рожденного ребенка и того другого, который мог бы появиться на свет. Страх этот был так силен, что порой вызывал физическую тошноту и в конце концов полностью лишил Дмитрия Ивановича желания обнимать это женское совершенство. Операционная сестра Тамара Степановна, грузная и грубая, с умными и надежными руками, после производственной вечеринки, по случаю чьего-то дня рождения на дерматиновой кушетке, в запертом приемном покое, освободила Дмитрия Ивановича от предрассудков пуританского воспитания, а красавицу Бухару от мужа. Крупнопористая, круто завитая и толстоногая Тамара Степановна не рассчитывала на такой успех. Но она была ломовая фронтовичка, давно и наизусть выучившая сокровенную мужскую тайну, сильнее всего укреплять наиболее слабый участок. Интуицией многоопытного женского зверя она почувствовала его слабину, и на вторую их встречу, происшедшую через несколько дней, по случайному совпадению дежурств, она посетовала на свое бесплодие, и Дмитрий Иванович с этой немолодой и некрасивой женщиной освободился от кошмарного миража мелких и гнусных движений хромосом, которые к тому времени начисто отрицались передовой наукой, но это уже не могло изменить совершенно разладившихся его отношений с женой. Дмитрий Иванович сообщил жене, что уходит к другой. Она, не поднимая глаз и не выразив никакого чувства, спросила его, зачем ему уходить. Дмитрий не понял вопроса и дал разъяснение. «Я знаю, я тебе надоела. Приведи новую жену сюда, я согласна. Я сама родилась от младшей жены», — не поднимая глаз, сказала Бухара. Дмитрий Иванович схватился за голову, застонал и вечером того же дня, собрав в чемодан рубашки и носки, ушел к Тамаре Степановне.